Александр Солженицын. «Красное колесо». Повествование в отмеренных сроках. Узел 4. Апрель 17. Новый мир. 1992. Номер 10. 12. World. Александр Солженицын. 1991. Печатается по изданию «Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том 19. Вермонт, Париж. Имка Пресс, 1991. Сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. Номер главы, снабженный двумя штрихами, например, 9-2 прим, означает монтаж печатных материалов того времени. Историческая эпопея «Красное колесо» недавно завершена автором и вошла в 11-20 тома его собрания сочинений. В России осуществлены журнальные публикации «Август 14-го, узел 1-й, звезда 1990-й, номер 1-й, 12-й. Октябрь 16-го, узел 2-й, наш современник 1990-й, номер 1-й, 12-й. Март 17-го, узел 3-й, Нева 1990, номер 1, 6, и 1991, номер 6, 12. Волга, 1991, номер 4, 11. Звезда, 1991, номер 4, 8. Мы предлагаем вниманию читателя главы 1, 91 из апреля 17. Продолжение этого четвертого узла намеревается напечатать журнал «Звезда» в 1993 году. Примечание редакции. Действие второе. Народоправство. Выход 1. Революция. Революция кровавая и неумолимая. Мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года. Мы не испугаемся, если увидим, что приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами. С полной верою в славное будущее России, первый осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик — в топоры. Прокламация «Молодая Россия», 1862. Календарь революции. Старый стиль. 21 марта. Разгром двух русских дивизий на реке Стоход. Германская Мин-Ин-Дел затребовала у Мин финансов еще 5 миллионов марок для политических целей в России. Платон по поручению Ленина вошел в конспиративный контакт с германским послом в Берне. 24 марта. На Западе Страстная пятница. Соединенные Штаты объявили войну Германии. Германское правительство сообщило ленинской группе согласие на их проезд в изолированном вагоне. 25-28. Съезд партии КД в Петрограде. 27-го. Выезд группы Ленина Зиновьева из Цюриха в Германию. Германский посол в Берне. Крайне необходимо, чтобы немецкая пресса полностью игнорировала происходящее. 29-е, 3 апреля. Всероссийское совещание Советов в Петрограде. 30-го. Группа Ленина плывет в Швецию. Император Вильгельм распорядился, если Швеция не примет их, перепустить через Восточный фронт. 31. Встреча Плеханова на Финляндском вокзале. 1 апреля. День Ленина в шведской глуши, скрытый от биографий. Встреча с Парвусом. 2. Первый день православной Пасхи. 3. Встреча Ленина на Финляндском вокзале. 4. Ленин в Таврическом дворце выступает с тезисами апрельскими об углублении революции. 8. Встреча на Финляндском вокзале Чернова, Дейча, Авксентьева, Савенкова. Вступление. Документы. 1. 24 марта. Личный секретарь Георга V Стамфордом, министру иностранных дел Бальфуру. Должен умолять вас передать премьер-министру, что все, что король слышит и читает в прессе, показывает, что присутствие императора и императрицы в этой стране не понравится публике и, конечно, ухудшит позицию короля и королевы. Бьюкенен должен сказать Милюкову, что недовольство в Англии против приезда императора и императрицы так сильно, что мы должны отказаться от нашего прошлого согласия на предложение русского правительства. Документы. 2. 31 марта. Посол в Петрограде Бьюкенен, министру иностранных дел Бальфуру. Я полностью согласен с вами. Будет намного лучше, если бывший император не поедет в Англию. Глава 1. Это возникло перед сибирскими социал-демократами внезапно. К Церетели, в два дня ставшему хозяином Иркутска, пришли спрашивать, пропускать ли подошедшие на станцию эшелоны снаряжения из Владивостока на фронт. И Церетели, нисколько не задумавшись, воскликнул: «Конечно, пропускать». Так родилось то, что через несколько недель стали дразнить революционным оборончеством. Война. Сколько о ней переговорено и передумано в эти годы ссыльными. Их всех объединяло страстно отрицательное отношение к этой безумной войне, особенно бессмысленной для России, которая не нуждалась ни в вершке территориальных приобретений. Но не состоялась надежда, что социалистические партии Европы будут бороться каждая с империалистическими стремлениями у себя дома. Дико, но оказалось, что там рабочий класс испытывал больше общности с национальной политикой своих правящих классов, чем с международными задачами пролетариата. Только мы, русские, были от всего этого свободны. И не желали быть такими близоруко практичными и непринципиальными, как наши западные братья. Однако мало было надежды, что эта война окончится в условиях народных восстаний. А тогда чьей же стороне желать победы? Из Европы приходили издания, что Ленин выставлял национализм наоборот – желать и добиваться поражения России. Но сибирские социалисты, как Церетели с товарищами по партии Даном, Войтинским, Вайнштейном, Горнштейном, Ермолаевым, так и дружно с эсером Гоццем, приняли линию абсолютного нейтралитета. То есть они, конечно, сочувствовали бы западным демократиям, но вместе с ними победит и царизм. А это ужас. Надежда только, что коренные интересы российской буржуазии – непримиримы с самодержавием и будут расшатывать его. И вдруг грянула революция и получила по наследству эту войну. И русские социалисты, изгонимые безответственной оппозицией, вдруг превратились в хозяев революционной страны. И это вызвало психологический перелом в войне. Его даже еще не сформулировали теоретически, а внезапно это вот так проявилось у Церетели. Когда во Второй Государственной Думе 2 июня 1907 года уже видно было, что остаются считанные минуты или до ареста фракции СД, или до разгона Думы, молодой стройный грузин, недоучившийся студент, но уже и вождь московского студенчества, но уже и лидер думской фракции СД, Ираклий Церетели, с благородным изяществом движений, независимостью в поставе головы, Валаокий, Черноокий, в 11 часов вечера еще успел получить слово, последний раз взбежал на трибуну и полнозвучным гневным голосом бичевал это правительство военно-полевых судов, это торжество безграничного насилия, когда штык поставлен в порядок думского дня. В тот день государственная громада самодержавия казалась непробиваемо вечной, а наши груди, особенно уже тронутые горловой чахоткой, обреченными на раздав. А вот не прошло полных 10 лет, как в столицу Сибири Иркутск к малосмысленным обывателям и ртутно-восприимчивым ссыльным стали притекать частными поздравительными телеграммами известия о немыслимом и мгновенном крушении этого проклятого самодержавия. Чего угодно ждали, но только не этого. И вдруг политические ссыльные, до сих пор лишь на частных квартирах, да летом на дачах, перекипавшие в своих кружках спорами о социалистических установках, ну, правда, иногда выпускали журналы, а Гоц умудрялся и регулярную газету циммервальского направления, в 3 дня были признаны как единственная тут власть. И сразу же возглавил Церетели комитет общественных организаций. Устанавливал 8-часовой рабочий день, на площади перед городской думой выступал к выстроенному гарнизону и затем пропускал войска маршем мимо себя, и восторженно они рявкали комитету и неохоче командующему округом. Надо было испытать этот переход после 6 лет тюрьмы, по слабому здоровью Ираклию заменили каторжные работы тюремной отсидкой, потом 4 лет усольской ссылки, вполне ужитой и плодотворной, 60 верст железной дороги от Иркутска, и можно поехать в любой день, однако же вечного безнадежного поселения, если не бежать за границу, и к этому вдруг сказочному, мгновенному крушению векового строя допрочен ли успех? Да слишком легко достался. К этому состоянию опьянения и властного напряжения. Но с первых же дней и острая тревога за судьбы революции. С этой орущей солдатской массой на самом деле не было понимания, это не рабочий класс, это стихия без определенных социальных идеалов. Она даже не отдает себе отчета в совершающемся и таит в себе опасность как анархии слева, так и контрреволюции справа. Российские социал-демократы давно знают из марксизма, революция не может совершить прыжка от полуфеодального российского строя и сразу к социалистическому. Предел возможных завоеваний сейчас – демократизация страны на базе буржуазно-хозяйственных отношений. Но такое внезапное присоединение к рабочему классу многомиллионной вооруженной армии заманивает социалистические партии на самые крайние эксперименты – навязать волю социалистического меньшинства всей стране, а это может привести ко взрыву и контрреволюции, и будет распад революции. Уже на 10-й день этой лихорадочной, бессонной иркутской обстановки у Ираклия пошла горлом кровь, и пришлось слечь. Надо же, чтобы в самые сияющие дни жизни отказало здоровье. Телеграммами звали в Грузию друзья, родные. Но нет, тянуло ехать в самый центр революции. Потащился из Иркутска в Петербург поезд Второй Думы. На станциях его встречали оживленные толпы. Народ искал вождей. Но у Ираклия продолжалось кровохарканье всю дорогу. Он не выходил с речами, только тихо беседовал в купе с членами местных советов. Да обгоняя медленное движение поезда, они хватали встречные, все свежее, известие Петроградского совета, глотка революции. Уже было ясно, что авторитет совета стоит гораздо выше временного правительства. Резкие статьи известий диктовали недоверчивое отношение к буржуазии. Но одни статьи противоречили другим. Кто их писал? Кто их печатал? Получалось, что у совета нет своей ясной программы. И рвалось сердце скорее туда и скорее покончить с этим хаосом и неопределенностью. Теперь, когда революция переходит от отрицательных задач к положительным, нужна прежде всего ясная программа, особенно о власти и о войне. С радостью и гордостью читали, перечитывали манифест 14 марта, то международное слово, которого всю войну чаяли миллионные замученные массы во всем мире. Да, конечно, не безоглядное оборончество, но и не свержение временного правительства. И как это трудно будет объяснить сейчас рабочим массам в Петрограде, что вот при безусловной победе революции надо самоограничиться в требованиях. Как объяснить рабочим важность этого нематериального, неосязаемого влияния технически образованных культурных кругов? И в первый же вечер возврата в неузнаваемый теперь Таврический дворец оттуда был вырван и сослан. Церетели говорил так в речи. И папаша Чхеидзе потом упрекнул добродушно, что в такой оголенной форме мы тут еще не говорили, не решались ясно выразить линию исполнительного комитета относительно войны. Да еще не такой и папаша, хотя принял Ираклия как сына, ему всего 53 года, но очень истрепан. Особенно он исходил и тратился в публичных выступлениях. В дни революции забыл свою палочку, а в простых беседах выказывал осмотрительность взглядов, совсем не было в нем того революционного кремня и железа. А еще нужны были ему силы на большое будущее. По своему сегодняшнему положению, почти несомненно, Чхеидзе будет председателем учредительного собрания, если и не будущим российским президентом.